Добрый день, это Будам. Решил на скорую руку записать подкаст. Такая сборная солянка немножко, но в основном темы программистские. Немножко, может быть, не программистских и маленькое объявление в конце. Первое, мне прислали такую ссылочку и спросили мое мнение по поводу одного из блогов, который написал давно Джоэл Сполский, и я с удивлением узнал, что, оказывается, кто-то пытался переводить его сайт на русский язык, и там есть какие-то старые блоги за 2000-е годы или за какой-то там. Вот. И вот, в частности, мне прислали ссылку на блог, который называется «Огонь и движение», где... И меня спросили там, какое ваше мнение об этом. Вот что он пишет там по-русски. Иногда я просто ничего не могу сделать. Конечно, я прихожу в офис, слоняюсь без цели, проверяю электронную почту каждые 10 секунд, хожу по сети, даже делаю несколько дел, не требующих интеллекта, наподобие оплаты счета от American Express. Но возвращение в поток непрерывного писания кода не происходит. Эти приступы непроизводительности обычно продолжаются день или два, но бывали времена в моей карьере разработчика, когда я ходил неделю напролет, не в состоянии чего-либо сделать. Говорят, что я не в потоке, я не в зоне, я нигде. Каждый из нас подвержен переменам настроения. У одних они легкие, более резко выраженные или даже выводящие из строя. И приступы непроизводительности, кажется, связаны с каким-то образом с унылым настроением. Это заставляет меня думать о тех исследователях, которые говорят, что в основном люди не могут контролировать, что они едят. Таким образом, любая попытка соблюдать диету вынуждена быть непродолжительной, и они всегда возвращаются обратно к своему естественному вкусу. Ну и так далее. Я не буду читать всю статью, можете прочесть сами, если хотите. Однако я сделал пару комментариев общего плана. Ну, во-первых, меня удивляет, я уже сказал то, что существует этот сайт на русском языке. Честно говоря, я бы хотел, чтобы вы читали все-таки оригиналы, а не переводы. Это первое. Программисты должны знать английский язык. Period. Я понимаю, Америка вам не нравится. Я понимаю, вы считаете, что Америка виновата во всех ваших бедах. Но надо признать, что английский язык – это английский язык. И на сегодняшний день вы должны его знать, чтобы быть конкурентоспособным. Неважно, если вы работаете в каком-то маленьком городке, и вы не собираетесь никуда уезжать из России, все равно знание английского языка поможет вам выдвинуться по сравнению с другими программистами, которые, возможно, технически лучше вас, но они не знают английский, они не знают, поэтому у них недостаток информации, и они всегда будут страдать. Когда-то моя военная специальность называлась «Командир взвода радиосвязи», вот, и в частности там была такая присказка типа, что потеря информации ведет к поражению. Так вот, информация вам нужна, изучайте английский язык, читайте в оригинале. Самое последнее, огромное количество форумов, которые вам помогут решить любые технические сложности. Одним словом, я бы не советовал вам читать только то, что написано по-русски. Изучайте английский и читайте по-английски. Но теперь по сути, я согласен, что, конечно, у многих людей, у меня в первую очередь, часто бывают перемены настроения, и такое есть понятие, как attention span. То есть время, в течение которого вы можете быть сосредоточенным на чем-то. Вот этот attention span, он, ну, например, у меня со временем стал довольно небольшим. То есть, скажем, больше, чем 10 минут чем-то одним заниматься мне не хочется. Мне нужно переключиться на что-то другое. Вот. И, в частности, мне кажется, я потом начал уже думать, что, наверное, и запись подкастов – это тоже для меня своеобразный вариант переключения на какую-то другую деятельность. Вот я немножко пописал код, я переключился, допустим, на… Там немножко пописал статью, переключился там несколько… несколько минут полазил по интернету, почитал что-нибудь связанное или не связанное с программированием. Вот, видите, записал подкаст, с кем-то поговорил по телефону, опять вернулся в код. И так все время идет циклами. Иногда идет, иногда не идет. Ну, это нормально. Музычку слушайте. Я работаю очень часто в наушниках и слушаю музыку. Или слушайте радио какое-нибудь. Надеюсь, что ваш начальник это понимает, относится к этому достаточно благосклонно и не говорит, не думает, что вы просто увиливаете от работы, и поэтому вы занимаетесь другими делами. Это нормально, переключайтесь. Главное, конечно, делать работу в срок, в результате. То есть даже если вы переключаетесь, вы должны выполнить свою работу. И это может быть как-то связано с другими вопросами, которые меня спрашивали. а именно как писать proposals. Кто-то меня спросил там пару недель назад, как вы пишете proposals. Proposals – это предложение что-то сделать. Часто здесь происходит каким образом? Есть какой-то заказчик, который говорит, мне надо вот такую-такую работу сделать, такую систему запрограммировать. И дальше несколько компаний, которые, скажем, известны этому заказчику, начинают то, что называется bid on the project. Bid – делать свои ставки на проект. То есть, скажем, у нас небольшая компания, мы можем написать свой proposal и сказать, что вот по вашему техзаданию мы понимаем, что надо сделать то-то, 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 и у нас уйдет на это времени столько-то, и так, какие-то люди с какими-то профессиональными skills должны там работать на этом проекте. В результате всего подбиваются бабки, и, допустим, если я пишу, что мне нужно, допустим, два junior programmer, один mid-level programmer, и там один expert, и один business analyst и так далее, я беру просто примерно стоимость, сколько почасовая оплата того или иного человека будет, я прикидываю, сколько времени должен каждый человек потратить на эту работу, и я это все суммирую, получаю первую цифру, которую я, естественно, не даю заказчику, эту первую цифру, потому что первая цифра не учитывает неожиданные вещи, которые будут наверняка происходить на проекте. А именно, например, вы можете сделать ошибку и не точно прикинуть время, сколько вам надо на эту работу. Второе, заказчик может изменить что-то. Он, знаете, как это бывает у заказчиков, они вам напишут техзадание, говорят, вот сделай это. Все расписано по пунктам. Ты его спрашиваешь, точно тебе надо это сделать? Да, точно. Все, подписываем бумаги, договор, вот тебе задание. Через несколько дней или там две недели проходит, он говорит вам, о, кстати, вот здесь, вот на этом экранчике, пожалуйста, еще вот добавь эту штучку. Эта штучка, с его точки зрения, просто маленькая штучка, может быть, какое-то новое данное, которое показывается или нужно ввести. Но с точки зрения программирования, с вашей точки зрения, эта штучка может занять существенное время, которое, в общем-то, не было. Вы не рассчитывали на эту штучку в то время, когда делали свой proposal и estimate. Estimate – это оценка. Вот, значит, когда я получил первую цифру, сложив все вот эти умноженные почасовые ставки на количество часов, которые я считаю по каждому работнику, я беру вот эту цифру и добавляю к ней примерно 30%. Допустим, если я считаю, что вот эта работа стоит там $5000, к примеру, если взять, просуммировать все почасовые оплаты, после этого я ее умножаю еще на 30%, и получается где-то $6500. Таким образом, у меня есть 30%, вот это такой padding, или как здесь говорят, cushion, такая мягкая подушечка, которую я смогу, из которой я смогу взять дополнительные деньги, чтобы самому не попасть, а все-таки учесть те непредвиденные вещи, которые могут оказаться на проекте. Дальше, иногда заказчик просит не давать вот такую вот, вот то, что я сейчас назвал, если я ему говорю, что работа будет стоить, допустим, $6500, ты ее получишь. В этом случае я уже заложился на этот риск, который может быть, и поэтому я эти 30% добавил. Подумайте, я не добавил эти 30%, чтобы обмануть заказчика и нажиться сильнее, а я их добавил, чтобы иметь некую возможность, как говорится, to accommodate his new desires, чтобы его новые вещи сделать. Вот. Есть иногда, когда функционально, когда техническое задание, или как здесь говорят, functional spec, не написано детально и подробно, заказчик в общем говорит, вот мне надо сделать систему, которая будет считать заработную плату, к примеру. Если в таком виде делается техзадание, я все равно возьму эту работу, но я ему говорю, так как техзадание размытое, неконкретное, не посчитано, скажем, количество программ, трудно оценить, которые написать, количество экранов непонятно, что там с database сделать неясно. В этих случаях мы не даем им fixed price estimate, а мы им даем, это называется time and material. Time and material, мы говорим, что мы будем оценивать, мы будем вам предоставлять счета просто по времени. Вот, скажем, мы можем дать два программиста вот с такой-то почасовой ставкой и одного там бизнес-аналиста с такой-то почасовой ставкой. Вот, пожалуйста, они будут у вас работать. Вы можете менять свои желания и тех задания 20 раз в день, это не имеет значения. Мы не берем у вас деньги за законченную работу, а мы у вас деньги берем за время, которое наши люди будут тратить у вас на проекте. Вот поэтому называется time and material. То есть, сколько вы будете проект, это как бы нас особо теперь не волнует. Вы просто каждый месяц или каждые две недели, как вы договоритесь, вы им будете высылать счет вот, за почасовую работу, потраченную Васей, Петей и Колей. Ну, а потом он через месячишко вам пришлет деньги за, по этому счету и так далее. То есть, ваши люди просто сидят на проекте и получают почасовую ставку. Такие ситуации бывают, что в таком режиме люди могут работать годами. Для крупных корпораций это типичная ситуация. Берется консультант на 3 месяца с такой-то почасовой ставкой, потом ему продлевают, и эти 3 месяца могут превратиться легко там, в 2-3 года, как работа по контракту по почасовой ставке. Хотя он не является служащим этого банка совершенно. Вот. И когда вы пишете вот эти proposals, знаешь, что еще вы должны закладываться? Вы должны закладываться на то, что люди, которые у вас будут работать, я сейчас говорю как руководитель проекта, себя неадекватно оценивают. И надо заложиться и на это тоже. Вот, например, мы работаем с ребятами из бывшего СНГ. То есть они находятся у себя там дома или в офисах и работают на наших проектах. Мы им платим почасовые ставки. И они делают хорошую работу обычно, они грамотные ребята, мы тем более отбираем ребят, мы не берем просто так, дай вот те команды, и она будет работать. Никогда я этого не допускаю, и если я беру человека на работу, я обязательно его проинтервьюирую, послушаю, поговорим, попробуем, если он не годится, до свидания. То есть nothing personal, как говорится здесь, но просто так платить деньги не хочется, ни за что. Но если мы видим, что человек нормальный, то он продолжает работать. Да, но есть определенный нюанс, я не знаю, связано ли это каким-то образом с Россией, ну даже не Россией, а СНГ, с пониманием того, что сделано. Но я заметил такие интересные вещи, я не знаю, как это объяснить, но люди неадекватно оценивают, неадекватно понимают, что такое 100%. Я уже поднимал эту тему, и кто-то со мной был не согласен. Программисты, вернее, software developer versus кодировщик. Вот как вы можете мне объяснить? Может быть, я чего не понимаю, так вы мне объясните, если вы работаете программистами. Вот, допустим, человек, грамотный человек, умный программист, хороший парень. Мне нравится. Вот он мне говорит, работа сделана на 100%. Он мне пишет email. Сделал все, 100%. Понимаете, когда я был таким неопытным руководителем, я думал, что ну вот, человек написал на 100%, я думал, ну, наверное, он немножко завысил, он, наверное, что-то не учел. Я думаю, будем считать, что на 95% сделано, потому что ему нужно будет все-таки какие-то мелочи исправить. То есть это жизнь, мы же не забор кирпичный кладем, где мы знаем, что вот 20 часов, и столько-то кирпича, и забор готов. Но со временем, чему я научился, что когда человек тебе говорит первый раз, что он сделал работу на 100%, я уже понимаю, что работа сделана на около 50% примерно. То есть он думает, что он сделает эту работу на 100%. Почему? Потому что он написал программу, он понял, как это должно работать, и вроде бы оно работает. Но между моментом, когда вроде бы работает, и когда это программное обеспечение стало продуктом, который работает всегда, это огромное расстояние. Вот в этом, кстати, разница между кодировщиком, который быстро что-то сделал, доказал, так сказать, proof of concept, и убедил, что это работает или должно работать, и продуктом. Так вот, потом начинаются баги, потом начинается, о, кстати, я это не учел, о, а что это за код? Давайте-ка почитаем код. Код написан не очень аккуратно, не то, что плохо, но, допустим, названия функций бессмысленные, название переменных не подчиняется никаким, так называемым, как мы говорим, naming conventions. Комментариев нет. Вот это же код, который никому показать нельзя. Мы же не занимаемся хакерством, чтобы сделать так, чтобы программа работала. И no matter what, как говорится, невзирая ни на что. Это должен быть код, который будут люди читать. Вы когда пишете код, вы не забывайте, что код читают намного больше, чем пишут. То есть одну и ту же программу будут читать намного больше, чем ее писать. Но, конечно, многие люди об этом не думают. Им надо как можно быстрее написать программку и забыть об этом. Одним словом, первый раз, когда мне говорят, что работа сделана на 100%, я понимаю, что это 50%. Когда мне второй раз говорят, что работа сделана на 100%, я понимаю, что это примерно 60% и так далее. Вот так мы и движемся. И поэтому, когда пишете proposals, делайте скидочку на то, что будете работать с людьми, которые не всегда адекватно оценивают работу и ее состояние. То есть, сделана она или не сделана. Вот так. То есть надо закладываться. Будете писать proposals, закладывайте, закладывайте, закладывайте. Еще одна вещица. Когда вы будете писать proposals, есть такая вещь, которую вы, к сожалению, избежать не можете, и здесь уже все зависит от вашей порядочности. А именно, существует, к сожалению, техника, когда люди некоторые явно занижают первоначальную стоимость проекта только для того, чтобы взять работу. Вот они только, как говорится здесь, to put foot in the door, чтобы ногу в дверь вставить, знаете. Вот если, понимая о том, что когда они зайдут уже к заказчику, потом уже оттуда их вытащить будет довольно сложно. Мы такого не делаем. Наша компания этого не делает. Из-за этого мы несколько раз проигрывали вот эти bids на проекты. Мы писали честные proposals и честные estimates, как говорится. Вот, у нас были ситуации, когда одна и та же работа, скажем, мы, разница между нашим эстимейтом и, скажем, какой-нибудь другой компанией эстимейта может быть в 3-4 раза. У нас обычно всегда дороже наш эстимейт, но наш эстимейт честный. У нас были ситуации, когда нас не выбирали в результате этого, выбирали другие компании. Проходило полгода, и, скажем, эта компания, которая давала цену в 3 раза дешевле, через полгода она уже из них вытащила, из этого клиента, как минимум столько, сколько мы говорили в самом начале, проект не закончен, идет в никуда, идет в тупик, вернее, медленно, но уверенно. Звонит нам этот менеджер этого клиента и говорит, помогите, вот так и так. Мы их взяли, они никуда нас не привели. Не можете ли вы сейчас взять проект? Нет, мы уже не можем часто. Иногда мы предлагаем, хорошо, мы его возьмем, но переделать проект, который был сделан не специалистами, чаще это труднее, чем его начать с нуля. А как начать его с нуля? А у него уже закончились деньги у заказчика. Вторая компания, которая выиграла, она уже выкачала из него все. Теперь он бы рад взять нас, он понимает, да, мы были правы, да, он был неправ, но что же делать? У него нет уже денег на нас. Ну, а бесплатно, конечно, мы работать не очень хотим, как вы понимаете. Хотя мы делаем довольно большие куски, как нашим клиентам, как бы сказать, в знак доброй воли и для будущего сотрудничества, просто так. Вот такие вещицы. Еще такой был вопросик, какое у вас внутреннее программное обеспечение в компании, чем вы занимаетесь, как вы там баги репортаете, там, что вы делаете, там используете ли вы Mantis, Wiki и так далее. Да, внутри компании мы используем Mantis для тех продуктов, которые мы делаем внутренне, мы делаем определенные плагины, у нас есть этот вот Mantis в нашей компании, куда мы этот bug reporting system, куда мы записываем наши баги, и там назначаются людям в работу, потом они отвечают или говорят, что работа эта сделана или не сделана и так далее. Ну, то есть такая у нас система, мы этим занимаемся. Что касается Wiki, я бы очень хотел, чтобы она у нас была, я делал какие-то попытки, всегда оно откладывается, всегда нет времени на это, но все равно хочу это сделать. И хочу вам сказать, если кто-то из тех, кто меня слушает, если у кого-то из вас есть реальный опыт работы с Wiki, чтобы сделать хорошую, удобную систему, где можно было держать документы внутри компании, легко можно было бросить какую-то мелочь, допустим, вот я что-то понял, как сделать. Раз я написал 5 шагов, как сделать вот это или вот то там. Какой-то маленький процессик, что-то там я понял. Чтобы я мог раз и бросить его на Вики, чтобы Вики была организована нормально. Если кто-то из вас это делал, действительно грамотный человек, я готов с вами поговорить, я вас попрошу, чтобы вы сделали это для нашей компании, и, конечно, заплачу за эту работу. Вот так. Но у нас есть и другие всякие софтверы, которые мы используем в компании. Мы активно пользуемся Skype, мы делаем скриншеринг, у нас есть version control система, конечно же, CVS, мы сделали себе continuous integration, то есть у нас раннуются серверы, ежедневно и делают билды, софтвер, если что-то происходит. Одним словом, мы получаем всегда имейлы с нотификациями, что да, вот это отработало, там successful, successful, иногда бывает не successful, но тем не менее. Да, это у нас все работает. Иначе довольно трудно сегодня как бы выжить, потому что нельзя в голове все держать, надо, чтобы это было все где-то на какой-то мидии. На, конечно, не на бумаге сегодня, но где-то должно быть. Серверы у нас стоят, линуксовские серверы стоят, виндовские серверы стоят. Одним словом, есть все это хозяйство у нас есть. Дальше, чтобы завершить уже этот подкастик, который я делал сегодня вне плана, еще пара вещей буквально. Вот сегодня прочитал новостишку про вот эту индийскую огромную компанию софтверную, которая называется Satyam, я уже об этом говорил, которые немножко завысили свои доходы на миллиарды. Сейчас, конечно, они должны упасть, похоже. Вот. И интересный такой момент, я сегодня прочитал, они готовы уже продаться кому-то. И даже есть покупатель на эту компанию. Компания большая, 53 тысячи человек. Но их стоки, акции резко подешевели, естественно, после этого скандала. И стоят там они сейчас каких-то там 60 рупий за акцию. 60 рупий – это, наверное, $1.5 примерно. Но в Индии существует закон, по которому говорится, что если компания вот такая должна идти на продажу, то, чтобы цену установить, надо взять среднюю цену акции за последние 6 месяцев и ее поставить. Если взять по такой формуле цену акции за этот Satyam, то получается 270 рупий за акцию. То есть, ну, скажем, в 4,5 раза выше. Естественно, ни один придурок не купит за такие деньги. Но вот они скованы этим законом государственным, который заставляет их так делать. Вот теперь они пытаются договориться как-то, чтобы все-таки был open, открытый рынок, как бы говоря, чтобы цена ставилась не потому, что дядя сказал, что вот такая цена, а потому что рынок такой, то есть спрос и предложение. И вот они теперь пытаются добиться того, чтобы им разрешили продаться за реальную цену, за 60 рупий за акцию, а не за 270, как их заставляет ставить государство. Вот еще один такая уродливая ужимка государственной регулировки ценообразования. Капитализм все-таки это хорошо. Ну вот и последнее объявление, которое я делаю сегодня. Я начинаю новую подкаст-ленту. Эта подкаст-лента будет «Разговоры с кем-то». Я еще не решил точно, как она будет называться. Один из вариантов – это «Be my guest». А второй вариант – это «Беседы с cool people». Вот. Что я хочу сделать? И у меня на самом деле уже запланирована первая запись. А именно, я обещал, что запишу подкаст об образовании здесь в Америке, как это происходит в школе, в университетах, как преподается здесь это все дело. И так получилось, что у меня есть вариант записать разговор с одним человеком, который постоянно, в общем-то, профессорствует, занимается преподаванием, который прошел всю эту высшую школу, там стал PhD и все такое. Вот это будет как бы моя первая беседа с этим cool people, и она пойдет в эту ленту «Беседы с cool people». Я готов разговаривать с разными людьми, я уже знаю несколько человек, которым я позвоню и запишу разговоры с ними, то есть люди, которых я уважаю, которые умные, которые могут рассказать что-то на разные темы. Это не должно быть и не обязательно совершенно быть связано с программированием на любую тему. Я готов разговаривать с вами. Если вы считаете, что у вас есть некая интересная тема для обсуждения, и вы в ней разбираетесь, и эта тема мне интересна, пожалуйста, напишите мне как фидбэк, напишите мне 2 абзаца буквально. Скажите, что вот я считаю это по этому вопросу, и я вот думаю так-то и так-то. Вот. Если тема интересна, если я вижу, что человек понимает, о чем он говорит, об этом предмете. То есть, по крайней мере, у него есть точка зрения. Она не должна совпадать с моей. Но у него есть точка зрения, мне интересно эта точка зрения. Я с удовольствием буду, выйдем на скайпе, поговорим и запишем это дело и выложим как беседу. Одним словом, хотите поболтать и знаете предмет, давайте поболтаем, присылайте свои предложения. Вот и все. А засим я завершаю этот подкастик, который я использовал, чтобы на 25 минуточек переключиться от программирования или написания там какой-то технической документации. Будьте здоровы, с вами был Будам. Сегодня 3 февраля 2009 года. Пока.